Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завтра Святая Православная Церковь совершает память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Как известно, в последние годы он отмечается и как день семьи, любви и верности. Сегодня в нашей программе вы услышите житие этих святых, а затем эту тему продолжит профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков, посвятивший одно из своих исследований повести о Петре и Февронии Муромских. Сегодня прозвучит первая часть его беседы.
«Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Радио Радонеж.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Память их Святая Церковь празднует 25 июня, 8 июля по новому стилю.
Благоверный князь Петр княжил в Муроме в 13 столетии. Когда в молодых летах страдал он тяжкою болезнью, и вылечила его дочь крестьянина-пчеловода Феврония, девица очень умная и красивая, то он женился на этой девице. При вступлении на великокняжеский престол муромская знать объявила князю, что он должен или оставить Муром, или отпустить жену, потому что она оскорбляет знатных боярынь своим происхождением. Тогда князь, верный долгу христианского супруга, лучше согласился отказаться от великокняжеского престола и жить в скудости, чем разойтись с женою. Феврония, с своей стороны, утешала мужа, говоря, что Бог не оставит их в бедности. И скоро бояре муромские, вынужденные раздорами, пригласили князя на престол. Князь Петр правил княжеством правдиво, милостиво, без суровой строгости, но и без слабости. И супруга его Феврония была очень благочестива и любила благотворительность. Оба они чуждались как гордости, так и корысти, очень заботились о несчастных, почитали священнический и монашеский чин, вели жизнь постническую и целомудренную. Весьма поучителен следующий случай из жизни княгини Февронии. Однажды во время катания на реке некто из вельмож, женатый человек, смотря на прекрасную княгиню, имел худые помыслы. Княгиня, заметив это, приказала ему почерпнуть воды с одной стороны судна, а затем с другой, и хлебнуть той и другой. Вельможа сделал это. Тогда Феврония спросила его, есть ли разница между тою и другою водою. И когда тот отвечал, что нет, сказала, точно так одинаково естество женское, поэтому напрасно, оставляя жену свою, ты думаешь о другой. В старости святые князья приняли иноческое пострижение с именами Давида и Ефросинии. Оба почили в один день в 1228 году и по завещанию погребены были в один гроб. Мощи их почивают в Муроме в соборном храме. Святые Петр и Феврония сами были примерными супругами, поэтому прибегают к ним супруги с молитвами о своем счастье.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Божий блаженный Петре, так и супружницею твоею, премудрою Февронию, в мире Богу угодивший, преподобный житию сподобистися, с ними же молитесь, Господи, сохраните Петре, дайте детство ваше, да вас непрестанно почитаем.
Вы слушали житие святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Замечательную повесть о Петре и Февронии Муромских оставил нам известный древнерусский книжник Ермолай Еразм. Подлинное ее название – «Повесть о житии новых муромских святых чудотворцев, благоверного и преподобного и достойного похвалы князя Петра, названного во иночестве Давидом, и супруги его благоверной и преподобной, и достойной похвалы княгини Февронии, названной во иночестве Ефросинией». Вот об этом произведении сегодня в нашем эфире размышляет современный исследователь и знаток древнерусской письменности и культуры, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Уже настолько имена-то их действительно связаны, святых супругов, что, пожалуй, может быть, еще только Дмитрий Донской и преподобная Ефросиния. А так вот, чтобы были прославлены супруги, принявшие перед тем монашество, то, наверное, нет в нашей истории больше. Тем более интересно, что же за подвиг такой они совершили, что вот увековечены и в святцах, и в памяти народной. Александр Николаевич, вы ведь много этой темой занимались, и даже специальное исследование посвятили этому. Вышла в свет ваша красочная, очень хорошо изданная книга.
Думаю, что мы сразу же должны вспомнить, семья – это малая церковь. В Древней Руси, да, собственно, можно сказать и сейчас, определяли два пути ко спасению. Один в миру, другой, естественно, в монастыре. Мы в монастыре там понятно, но что понимаешь иноческий образ и, соответственно, заповедями живешь, и самое главное, послушание, молитва и служение Богу. А понятно, что в миру спастись гораздо сложнее. Так вот, в миру спасается именно семьей и супружеской верностью. Браки, как мы с вами знаем, заключаются на небесах. И когда устраивается семья, малая церковь, то дается друг другу, супругам, помощь, вторая половинка. Вот мы должны об этом помнить, чтобы понять вот этот удивительный подвиг и Петра, и Февронии, князей Муромских. Обычно эту повесть о житии Петра и Февронии Муромских называют повестью о любви. Она не совсем житийная. То есть, когда известный публицист XVI века Ермолай Еразм по заказу митрополита Макария, который в то время составлял Великие Четь Именеи, то есть вот как раз собрание 12-томное житий на каждый месяц года, то он заказал и житие Петра и Февронии. А вот из-под пера Ермолая Еразма, известного публициста того времени, вышла повесть о житии. То есть это не совсем житие. И мы должны тоже это учитывать, когда читаем эту повесть и пытаемся понять ее смысл.
То есть такой более светский характер она носит.
Да, совершенно верно. И потом, позднее, уже сам Ермолай Еразм на основании этой повести напишет житие, каноническое, то есть такое, которое уже устроит и митрополита, и уже потом будет именно восприниматься как житие. Здесь нужно, по-видимому, обратить внимание, чем же отличается житие от повести о житии. Житие всегда концентрирует свое внимание на духовном подвиге святого. И за что Господь его уже прославляет в лике святых. Повесть о житии повествует о жизни, то То есть, можно сказать, это тот вот период до вот этого духовного подвига. Хотя, может быть, естественно, и сам духовный подвиг описан. Так вот, конечно же, интересно понять, а в чем же духовный подвиг и Февронии, и в чем духовный подвиг и Петра. Когда говорят об этой повести, во всяком случае, там, в учебниках, и в школьных, и в вузовских, всегда говорится, что это повесть о любви. Ну, понятно, что семья должна строиться на любви, церковь строится на любви. Возникает вопрос, а что же это за любовь? Ведь само слово ни разу, любовь, я имею в виду слово любовь, ни разу в этой повести не употребляется. И здесь, чтобы понять это произведение, нужно найти ключ, ключ духовный. Таким ключом является высказывание апостола Павла, а таким ключом является высказывание апостола Павла в первом послании к Коринфлянам. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». По сути дела, вот вся эта повесть есть иллюстрация этим словам апостола Павла. И вот давайте мы ее немножко разберем, чтобы понять смыслы и преодолеть много, можно сказать, многовековые предубеждения, которые появились, вот, собственно, когда повесть появилась, и отношение, ну, вот к этому браку, а, собственно, неправильному толкованию значимых эпизодов. И мы с вами давайте вот постепенно будем разбирать эту повесть.
Странно, почему же они возникли?
Это неправильный перевод. Вот очень важно знать церковнославянский язык, и точность перевода должна здесь. Почему? Потому что от перевода зависит смысл и толкование этого произведения. Неправильный перевод, и сразу же ложное идет толкование произведения. Еще немаловажное такое замечание. Обычно в таких самых распространенных изданиях повести о Петре и Февронии опускают предисловие. Ну, дескать, оно богословское, оно мирянам не нужно. Спрашивается, зачем тогда писал Ермолай Ерасм? Ведь он писал для своих современников, для потомков. Ему ведь тоже нужно было дать какой-то ключ к пониманию. Так вот, на что обращает внимание Ермолай Ерасм? Что Господь создал человека по своему образу и подобию. Образ Божий в человеке – это его бессмертная душа. Подобие – это свобода выбора и умение творить. Почему у каждого человека есть талант к чему-то, и непременно человек способен и выбирать между добром и злом, и свою жизнь творить. Высшее искусство, в принципе, в Древней Руси было искусство жить.
Это сейчас осталось.
Да, в общем-то, и сейчас осталось, конечно, поэтому древнерусская словесность, она до сих пор является актуальной. Это то, что называется, вот я древнерусских книжников, древнерусских писателей называю вечными собеседниками. Почему? Потому что с ними действительно можно было собеседовать и в XVI веке, и в XVIII, и в XIX, и в XXI. Потому что актуальность того, что они написали, она до сих пор не исчезает, потому что это действительно вечная собеседники. Так вот, Ермолай Еразм обращает внимание на трехипостасность Бога. Как Господь трехипостасен, так вот и человеческая душа, то есть образ Божий в человеке, трехчастна. Она состоит из ума, который соответствует Богу Отцу, из Слова или Логоса, Иисус Христос, воплощенное Слово, и Духа, который соответствует Святому Духу. И Ермолай Еразм замечает, что Слово из уст без выдыхания не может изыти. Тем самым как бы возникает аллюзия о том, что в водах Иордана Господь, когда принимал крещение, на него сошел Святой Дух. То есть вот древнерусская словесность в этом отношении, она удивительна. Сразу же возникают какие-то ассоциации, параллели, библейские смыслы. И произведение кажется небольшое по своему объему, но по вместилищу мыслей оно, конечно же, огромное. И каких-то богословских идей. Так вот, первое. Человек сотворен по образу Божию, душа его вечная. И как в Троице главенствует Бог Отец, точно так же в человеке главенствует ум. И возникает сразу же вопрос, где находится ум? В Древней Руси четко говорили, в сердце. Отсюда умная молитва, Иисусова молитва. Но что она идет из сердца. Тогда возникает вопрос, а что такое разум? Разум – это интеллект, он находится в голове. И вот что интересно, в этой повести как раз акцент делается и на уме человеческом, и на разуме. Вот кто-то из героев олицетворяет собой ум, а кто-то – разум. Это маленькая такая интрига в самом начале нашего разговора. Но еще что важно, да, это свобода выбора человека. То есть он всегда самовластен. И он решает, как ему пойти, то есть, собственно, быть или с Богом, или отойти от Бога. Вот это в повести тоже присутствует. Ну вот дальше можно уже приступать и к рассмотрению самой повести. «Себу убо в русийской земле град, нарицаемый Муром». То есть в русской земле, а русская земля – это православная земля, был город Муром. То есть, вот понимаете, казалось бы, совершенно нейтральная фраза. В русской земле был город Муром. А на самом деле она информацию несет, что это православная земля, был город Муром. А дальше говорится, что в этом городе Муроме жил благоверный князь, который самодерствуя, то есть был самодержцем, вот та же самая свобода выбора. То есть вот как поступает, он абсолютно самостоятельно, именем Павел. «И искони же, ненавидя добра роду человеческого дьявол, сели неприязненного летящего змея к жене того, являша ей свои мечты, якоже бе естеством, приходящим людям же являшися, яко князем, седи женой своей». То есть, чем можно или как можно уязвить было Адама в раю? Адам – совершенный человек. Его невозможно было.
Вот через жену.
Через жену. Вот точно так же здесь аналогия появляется. То есть, если самодерствующий благоверный князь Павел, его никак нельзя уязвить, значит, можно через кого? Через жену. И вот тогда уже повторяется то, что было и в раю. То есть вот змей пролетает. Змей как олицетворение греха. Значит, вот через грех можно уязвить, вот опять же таки вторая половинка. Но что самое любопытное, смотрите, эта жена никак не названа по имени. А почему? Тоже возникает вопрос. Вот в Древней Руси фигура умолчания столь же значима, как и название чего-то конкретно. Четко совершенно выделение. Да очень просто. У этой жены ведь тоже был ангел-хранитель. Значит, любой человек подумает, если ангел-хранитель не уберег ее от этого змея, значит, я уже не буду своего ребенка косить с этим именем. И поэтому это имя тайное. То есть вот почему? Потому что ведь не в жене дело, а дело в неприязненном этом летающей змее, в дьяволе, который, собственно, змея этого посылает, и в самовластном Павле. Понимаете, женщина здесь ни при чем. Она вот действительно только орудие. И вот этот момент тоже очень важен. Вот как можно через жену уязвить мужа, но а дальше в повести будет рассказано, как можно через жену исцелить мужа. То есть, понимаете, здесь вот такая кольцевая замкнутая композиция в повести. Это очень важно. То есть и женой спасается, и женой можно погибнуть. Но в зависимости от того, какая жена. Потому что мужа же надо будет единоплоть. Сказал апостол Павел. Значит, вот через жену здесь пытается дьявол уязвить князя, но с другой стороны, жена не утаила от мужа ничего, потому что она честная. «Жена же сего не таяша, и поведаша князю, мужеву своему, все приключившееся с нею». Смотрите, здесь тоже важно. «Поведаша князю и мужу своему». Князь отвечает пред Богом за всех, в том числе за свою жену. За свою жену дважды отвечает, и как князь, и как муж. Вот для Древней Руси это тоже было очень важно, потому что он защитник, и князь, и муж, и защитник, и жены.
Каждое слово исполнено смысла, ни одного.
Вот в Древней Руси вот именно так, поэтому и важно читать оригиналы, а не перевод, потому что перевод – это уже есть комментарий переводчика, как он понимает этот текст. К сожалению, не всегда точно. И вот смотрите, князь же мысляше, что змееву сотворите, но недоумеешися. То есть чего ему не хватает, если он недоумеется? Видите, неразумие. То есть не хватает ума. Почему? Потому что змей как духовная сущность. Почему это и есть олицетворение ума? То есть змея можно победить только на духовном уровне. А ум – это очи духовные, не телесные. Глаза телесные очи, да? И они разум питают, потому что не дают информацию для разума. А ум – это духовная сущность. Значит, вот князь искренне признается, недоумеюся, то есть ему ума не хватает. А почему ему ума не хватает? Потому что загадка не для него, а для его брата. Потому что у князя Павла был младший брат Петр. И, собственно, загадка это была для Петра. И когда Павел рассказал Петру о том, что случилось, он сразу разгадал и эту загадку. Но тут я немножко забежал вперед и чуть-чуть вернусь. Вот князь, хотя и недоумеется, то есть не хватает ему ума, но тем не менее своей жене говорит: «Мыслю жена, но недоумеюся, что сотворите неприязни тому». То есть, видите, признается, недоумеюся, думаю, но не разумею, да? То есть хоть недоумеюся. «Смерти убо не вем, как унанесу ему». Он просит жену свою, чтобы она как-то, каким-то образом разузнала тайну смерти этого злого змея. «Аще увеси», то есть если узнаешь, «и нам поведаешь, и освободишься не только в нынешнем веце от злого его дыхания и сипения, еже и смрадно есть глаголите, но и в будущем век нелицемерного судью Христа милостиво себя сотворишь». Будущий век – это жизнь нетленная. Это то, что будет после страшного суда и после, так сказать, вот кончины человека. Видите, значит, в будущем веке и увидишь самого Спасителя. И вот жена мужа своего глагол сердца твердо приимший, умысли во уме своем, добро так в быть. Смотрите, умысли во уме. То есть вот жена как раз вот духовная здесь вот олицетворяет. Она в уме своем говорит, добро так в быть. А что такое быть и добро? Да, тут, опять же, таки много смыслов. Добро, чтобы узнать тайну, добро, чтобы спастись душу и в будущем веку из-за Христа, и добро, чтобы избавиться от этого змея в этой жизни. Понимаете? То есть вот всего три слова, но три разных, так сказать, вот смысла здесь подразумевается. И вот как-то однажды, как-то змей в очередной раз прилетел к этой жене, и опять же таки, он всегда ей являлся своим естеством, то есть в виде змея, а всем являлся в виде образа Павла. Поэтому никто, так сказать, и не подозревал, что он летает к жене. Так вот, добрую в память при сердце имея, то есть опять же таки, видите, мы сосредоточились вокруг сердца, ум и сердце, потому что вот мы подчеркнули, духовная сущность, ее нужно только вот на духовном уровне и победить. Глагол, то есть слово, с лестью предлагают к неприязнитой. Видите, даже змей назван змеем, а он неприязненный, понятно, неприязнитой. Глаголом многие речи и хваля его, ну, так сказать, вот...
Льстя
его, да, речи. Много веси, а весили кончину свою. Будет и от чего. А тут совершенно гениальная фраза. «Он же неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением от доброй жены». Знаете, неприязливый прелестник прельщен добрым прельщением. Что такое прелесть? Прелесть – это обман. Кто самый главный прелестник, обманщик? Это понятно, что дьявол. Но смотрите, значит, он его же оружием и побежден. Добрым прельщением, верной жены был побежден. И тайну рассказал ей. «Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова меча». Ну, здесь вот такая сказовая форма. То есть он вроде бы не говорит прямо, говорит загадкой. Но что здесь очень важно, в самом начале я не сказал, что митрополит Макарий в 1547-49 году провел два собора, на которых были канонизированы многие русские святые. Собственно, почему он и решил вот создать вот эти большие чети Минеи, с тем, чтобы жития святых новые вошли в этот большой конвалют житий. С нами же Петр и Феврония Муромские жили на границе 12-13 веков. О них есть сведения в летописях, я еще к этому вопросу позднее вернусь. Так вот, в XVI веке как раз мы наблюдаем мировоззрение борьбу ума и разума. То есть вот до XVI века человек был умный, он был духовным. В XVI веке рационализм начинает сказываться. Вот эта вот борьба ума и разума. И вот в повести эти тенденции очень четко проявляются. А уже в XVII веке, точнее, 40-х годов XVII века, мы видим, как рацию побеждает духовность. Ум заходит за разум. Вот эта вот пословица, нам хорошо известная, отражает тот процесс, который уже будет в XVII веке. Особенно со второй половины XVII века. То есть рацию вывели на первое место. И мы видим в этой повести, как вот это вот начало и рациональное, и духовное, и переплетается, и противостоит друг другу. И в то же время без одного нельзя понять другое. То есть духовное без рационального, и рациональное без духовного. Вот смерть моя от Петрова плеча, от Агрикова меча. Опять же таки, загадка кому задана? Когда жена пересказала все это князю Павлу, своему супругу, княжет, услышав, недоумейся, что и смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча. То есть, опять же таки, ему не хватает ума, чтобы понять смысл этой загадки. А вот князь Петр, младший брат, когда ему старший поведал, сразу же понял, что Петрово плечо – это его собственное плечо. Значит, ему нужно только найти вот этот самый таинственный Агриков меч, тем, чтобы победить змея. То есть он сразу понял. А почему он понял? Потому что Ермолай Еразм рассказывал об этом Петре, что он молитвенник, что он ходит в Крестовоздвиженский собор, только крестом победить можно дьявола, и там и уединяется для особой молитвы. И вот как-то однажды он пришел в этот собор и увидел юношу, который говорит: «Хочешь, я тебе покажу Агриков меч? И ступай за мной». Вот смотрите, чтобы победить змея, гордеца, нужно смирение. И князь проявляет смирение. Почему? Потому что князь не должен идти за отроком. Он же усмирил себя, потому что у него есть определенная цель – найти Агриков меч. И что немаловажно, юноша, а этот ангел был во плоти, ведет его в алтарную часть, куда не всем вход открыт, естественно, и в скважине, то есть в какое-то расщелине, обнаруживают они в алтаре, тоже не случайно, в самом сакральном месте, обретают этот меч. Меч имеет форму креста, то есть вот тоже немаловажно. Когда-то даже крестоносцы во время походов втыкали меч в землю и молились на него, потому что образ креста сохранялся. Так вот, Петр уже теперь берет этот меч, он уже разгадал загадку, теперь только нужно завершить то, что называется начатое дело. Опять же таки, он проявляет удивительное смирение. Каждое утро он заходит и к своему брату, князю Павлу, и к снохе своей. Другой бы, наверное, бы сказал бы: «Да нет, я не хочу к ней ходить, она такая, сякая и прочее». Но здесь еще нужно заметить, что древнерусский терем XVI века состоял из двух половин – мужской и женской. Значит, вот он приходит на мужскую половину, поздоровался, пошел на женскую половину. Пришел, поздоровался и видит, что там сидит его брат Павел. Он говорит: «Как так? Как он меня сумел опередить? Я ведь только что вышел от него». Он ничего не сказал, возвращается к Павлу, смотрит, а он у себя сидит. Говорит: «Слушай, как ты меня мог опередить? И туда, когда я пришел, и обратно». Когда... Он говорит: «А я никуда не выходил», замечает Павел. «Ага, значит, это лукавство змея». Вот видите, опять же таки, лукавство. Значит, он хочет, так сказать, нас обмануть. Говорит: «Ну ты тогда никуда не выходи, а я пойду брататися со змеем». Вот интересное слово. Брались за грудки, да, с тем, бороться со змеем. Не брататися, это не братство есть некое, да, а именно борьба со змеем. Уже здесь, совершенно будучи убежденным, что там сидит именно змей в образе Павла, он берет меч, приходит в храмину к своей снохе и, видя змея зраком аки брата, образом, да, возле брата, и твердо уверяся, что не есть брат его, но прелестный змей, удари его мечем. Змей же явися, яков же бяша и естеством, и начать трепетатися, и бысть мертв. И окропи блаженного князя Петра кровью своею. Вот здесь, опять же таки, возникает аллюзия с 50-й псалмом: «Окропиша мя и сопом, и очищуся». А здесь обратный совершенно процесс. То есть последняя кознь змея окропила Петра своей кровью. И вот важное совершенно замечание. Он же, то есть имеется в виду князь Петр, от неприязливой той крови о струпе и язвы быша, и прийде на ни, то есть на него, болезнь тяжка зело. Вот здесь очень важен смысл, и важно точно перевести это место. Смотрите, от той неприязливой крови появились струпья и язвы. Это понятно. То есть как бы внешнее, да, кровь попала, и струпья и язвы появилась. А дальше, и прийде на него болезнь тяжка зело. Что имеется в виду? Струпья и язва? Или струпья и язва – это суть внешнее, проявление внутренней какой-то тяжелой болезни?
Внешне,
конечно. Конечно, внешне. Это мы прекрасно понимаем. А понимает ли это сам князь Петр? Вот в чем вопрос. Вот, понимаете, повесть – это очень удивительная по своему смыслу. Почему? Потому что это не только взаимоотношения двух людей, но и прежде всего это понимание себя, своего внутреннего состояния.
Поучение духовное.
Конечно. Наставление, поучение непременно. И вот смотрите, и искал он в своем княжестве много врачей для исцеления, но ни одного не нашел. В Древней Руси были лекари, которые лечат тело, были врачи, которые врачуют душу, и были целители, которые исцеляют душу и тело. Кто такие лекари? Это знахари. Травками, мазями чего-то лечат. Вот в принципе, можно было бы сказать, ну если у него струпья язвы, значит ему нужен лекарь, чтобы какую-нибудь мазь сделал, помазали, и все, так сказать, прошло. Он же искал врачей для исцеления. А что исцеляют? Исцеляют душу. Значит, он понимает, а ни одного не получил исцеления. Почему? Ну, кто такой врачеватель? Но сразу же на ум приходит священник. Он может врачевать. Только ли священник? А вот в этом загадка. Значит, еще кто-то есть, который может также врачевать душу, как и священник. А кто это? Ну вот, чтобы такая интрига долго не длилась, сразу могу сказать – супруга. Вот для князя – это супруга. Потому что мы знаем, муж спасается женой, и жена спасается мужем. Понимает ли это князь? Пока нет. Пока он этого не понимает. Потому что он ищет врачей для освобождения от вот этой болезни, которая выражается в струпьях и язвах. На самом деле у него более другая глубокая болезнь. Какая? Это нужно понять. И вот он узнал, что в соседнем Рязанской земле есть много врачей, которые могут его врачевать. И его повезли туда, потому что он уже не может даже сидеть на лошади. И вот один из дружинников, его юноша, завернул в село Ласково. Хорошее название, Ласково. Если село, значит, есть церковь. А значит, там живут крещеные люди. Это вот тоже немаловажно, если мы вспоминаем, что это 12-13 век.
Еще не все были крещены.
И, собственно, в Муромской земле как раз язычество распространялось еще во второй половине 12 века. Поэтому здесь тоже нужно учитывать контекст исторический. Вот юноша ходил-ходил и зашел в один дом и не увидел никого из мужчин. Зашел к рамину и видение чудное узрел. Сидяша буедина девица, ткаша красная, перед ней уже скача заяц. Ну, как всегда, как это, в общем-то, и в старообрядцев до сих пор, мужчина будет говорить только с мужчиной. И поэтому он хотел было открыть рот, что-то спросить, а девица опередила его. Нелепо есть дому без ушей, а храму без очей. Для него загадка. Да, как это так? Юноша не внят в ум глагол тех. Опять же таки, смотрите, в ум не разумом не понял, так сказать, не мог, не постиг, а что же говорит эта девица. Видите, даже мимо ушей то, что, как мы называем, да, пропустил. Где есть человек мужеского пола, кто здесь живет? То есть будет он будет говорить какой-то там девице? Да не будет, конечно, ему нужен человек мужеского пола. Она же ему отвечает. Отец и мать пошли взаймы плакать. Брат мой же пошел через ноги смертью в глаза смотреть. Опять же таки загадками. Вот что она промеряет? Ему интеллект? Или эти вопросы не столько адресованы ему, потому что она знает, что он передаст все своему князю. И князь подивится это мудрости этой девицы. Но здесь еще один немаловажный момент. Вот мы заметили уже, наверное, что она за домашней работой, крестный отчет, а перед ней скачет заяц. Вот в некоторых толкованиях этого места говорится, что заяц для того, чтобы вот эту монотонную работу как-то скрасить, вот чтобы она не уснула за ткацким станком, и чтобы она ну вот как-то отвлекалась на этого скачущего зайца. Но ведь заяц не постоянно скачет и танцует. Значит, понятно, что смысл здесь совершенно другой. А какой смысл? Вот если мы посмотрим на икону Дионисия, которая есть в Русском музее в Петербурге, это когда старец Симеон принимает на руки младенца Спасителя. Если мы очень внимательно посмотрим на складки, он же не просто на руки принимает, а на руках у него плат, потому что он не может своими человеческими руками принять чистого младенца. Значит, он руки покрыл платом большим. И вот в складках этого плата мы видим четко совершенно зайца с длинными-длинными ушами. Что собой олицетворяет христианский заяц? Ну, мы знаем, что у него выдающиеся уши, да? То есть вот то, что он слышит. А что он слышит? Он слышит голос небес. То есть он откровение Господнее слышит. И вот как у Симеона было, старца откровение, что он не умрет, пока младенца не увидит, не примет на руки. Точно так же и здесь. Заяц рядом с Февронией. Значит, Феврония знает откровение и о себе, и о своем будущем супруге свыше. И тогда уже мы понимаем, что вот эти ее вопросы, они адресованы не этому юноше, они адресованы будущему ее супругу. Он-то ее будет проверять, как ему кажется. На самом деле уже прошла проверка. Но что, как он отнесется к этим словам? Как он их воспримет? Как он себя будет вести? И юноша недоуменно спрашивает. Ни единого слова не разумех. Опять же, это не разумех, естественно, потому что она говорит на уровне ума, а он рассудком пытается понять. Но она же говорит, ну что-то здесь непонятно. Ты пришел в дом, видишь меня сидящую здесь в простоте, то есть не повязанной головой, потому что девушка не должна была являться перед юношей без покрытой головы. Если бы в доме была собака, то она бы услышала, что кто-то идет и залаяла, и тем самым бы предупредила. Вот уши дома. А если бы в доме был ребенок, то он бы окошко увидел, что кто-то идет. Это глаза дома. Что здесь непонятного? А то, что я сказала об отце и матери, мы бортники. Отец и мать пошли взаймы плакать, то есть пошли на похороны, кого-то проводить. Потом их будет провожать и тоже будет плакать. А брат, поскольку он бортник, полез проверять вывешенное на деревьях дупла, в которых дикий мед собирали, дикий пчел. Вот, значит, когда летит вверх, смотрит вниз, чтобы не сорваться. Вот смертью в глаза смотрит. И глагола ей юноша, вижу тебя, девица, мудру суще. Вот что такое мудрость? Ум плюс разум является мудростью. Вот юноша сразу понял, что она мудрая. То есть она может и разумом что-то постигать, и умом смыслы, особые смыслы понимать. Повежь мне имя свое. Вот опять же таки, иногда в переводе встречаю. Скажи, как тебя зовут? Это разные совершенно вещи. Он спрашивает имя, то есть крестильное имя. Мы же с вами говорили, были язычники. Вот как зовут, язычника могли звать. А имя только христианское. Она же речи, имя мне есть Феврония. То есть она уже крестильное имя свое называет. То есть вопрос один, но на самом деле два смысла. Что она христианка, что она крещенная, и она называет это имя. И тоже юноша речи к ней. Аз есть муромского князя Петра, служа ему. То есть вот я слуга муромского князя. Князь же мой. Вот здесь, почему я по-древнерусски читаю, потому что здесь все время подчеркивается князь мой и я его. Вот это вот мой. То есть вот какая-то вот собственность. Князь, собственность вот этого юноши. Князь же мой, имея болезнь тяжку и язвы. А вот тут интересно сказано. Вот умом или разумом он говорит? Что он говорит и о болезни, и о язвах. Опять же таки, кто не проникает в смысл этого произведения, думает, что это об одном и том же речь. На самом деле, мы уже с вами вначале выяснили, что абсолютно нет. Острупленный ему бывший от крови неприязливого летящего змея, которого убил своей рукой, гордится он своим князем? Конечно. Много ли князей, которые убили змея? Понятно, так сказать, он горд за своего князя. А гордыня – это хорошее качество или нет?
Да нет.
В том-то все и дело, что гордыня не очень хорошая. А тут же, так сказать, вот, ну как же,
я... Он уже не собой гордится.
Ну, можно сказать, да, действительно. Так вот, в своем княжестве искал исцеление от многих врачей, но ни единого не получил. Мы с вами уже выяснили, что можно получить это врачевание или от священника, или от второй половинки. Но ни князь, ни отрок этого не знают, они еще не понимают этого. Да вот смотрите, вроде бы вопроса еще нету, но он говорит, что мы знаем, что вот здесь, в этой земле, дескать, много врачей, но вот не знаешь ли ты имя? Увидишь имя того врача, кто бы мог бы врачевать моего князя. Она же отвечает, аще бы кто требовал князя твоего себе, мог бы уврачевать его. И юноша рече, что бы глаголиши, еже кому требовать и князя моего себе. А кто врачует, князь мой даст ему имение много. Понимаете, она-то четко совершенно говорит, кто себе. То есть вот только супруга может врачевать. Но это пока загадка и для князя, и для отрока. Мы уже ее разгадали. Они еще пока нет. Но ты скажи имя. Ну хорошо, я буду врачевать. Приведешь князя твоего сюда, и какое она первое условие ставит? Аще будет мягкосерд и смирен в ответ, тогда будет здрав. Вот никто не обращает внимания на первое условие. Обычно говорят со второго. Если не женится на мне, то, так сказать, не буду его лечить. Хотя мы это тоже еще разберем. Так видите, если будет мягкосерд, То есть уже, в принципе, мы можем догадаться, что вот та большая болезнь, которая в нем есть, она как-то связана с состоянием души. Почему? Потому что, видите, если будет мягкосерд, то есть, опять же таки, если проявит смирение и смирен в ответах, и будет здрав. Смотрите, она не говорит, что его врачуют, но что врачевать может Господь, исцелять может Господь, а человек просто орудие, конечно же, через человека все это творится. Значит, она ставит то условие, когда Господь может исцелить этого князя. Значит, он должен проявить смирение. А если смирение, то мы уже можем догадаться, какая у него болезнь. Но что исцеляется смирением? Гордыня. Оказалось бы, а где она, эта болезнь? Тут вроде бы не было еще и повода, чтобы появилась эта гордыня. Так в том-то все и дело, что мы не замечаем, как в нас появляется та или иная духовная болезнь. Тем более такая, как гордыня. Тут можно, конечно, сказать, ну да, князь может и возгордиться, потому что он змею убил. А с другой стороны, а может быть и что-то и другое есть. Вот это другое мы должны с вами отыскать, чтобы понять. Потому что любое древнерусское творение адресовано читателю, то есть нам с вами. Значит, мы его должны соотносить с нашей жизнью, с нашим состоянием и, естественно, как в зеркало смотреться в него и проверять свое духовное состояние.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу доктора филологии Александра Николаевича Ужанкова о повести о житии Петра и Февронии Муромских, написанной монахом Ермолаем Еразмом в середине XVI века.
И вот когда юноша вернулся к своему князю, все ему рассказал, благоверный же князь Петр, рече, довезите мне туда, где есть девица. Смотрите, благоверный князь Петр. Значит, в нем, ну, то, что вот должно быть благочестивый, да, так сказать, в нем все это есть. Но нет человека не без греха. Значит, вот каждый может оступиться. И вот привезли туда. И опять посылают к ней отрока, к Февронии, со словами. Повежь мне, девица, кто хочет меня врачевать? Если врачу, то возьмете мне немного. Смотрите, уже второй раз предлагаются какие-то дары, то есть многое имение. Она же, не обижаясь, говорит, а змеясь, хочу его врачевать. Но имение не требует от него. Смотрите, для нее не важно, хотя, казалось бы, девушка, крестьянка, имение можно, так сказать, воспользоваться случаем и обрести это, но это ей не нужно. Она и говорит отроку, скажи князю, слово такое, аще бо не имам быть и супруга ему, и не треба мне есть врачевать его. Вот это вот камень преклонения во всех переводах. Потому что обычно как переводят? Если не женится на мне, то не буду его лечить. Исходя, ну, из, можно было сказать так, из современного понимания вещей. Но тогда непонятен, чем духовный подвиг Февронии.
Даже сводится на нет.
И даже сводится на нет. И получается, что здесь дашь на дашь и выгода. То есть как выйти замуж за нового русского?
Вот воспользоваться ситуацией. Я услышала на днях в очередной раз в эфире.
Но, к сожалению, я уже с этим борюсь лет 25, наверное, или 30. И никак не могу переубедить или переменить сознание. Ну, может, те, кто вот слышал или передачи, там, или читал какие-то мои работы или лекции слышал, они это знают. Но здесь-то, понимаете, тут самое-то важное в этом. Вот спрашивается, в чем же подвиг Февронии? А мы давайте теперь еще разочек вернемся к началу всей этой повести и посмотрим. Феврония видела его? Нет. Красавец он или нет? Сколько ему лет? Видела его? Тоже нет. Она единственная знает, что человек погибает, потому что у него тяжкая какая-то болезнь, причем еще покрыт трупьями, язвами. И обычно студент так спрашивает, вы готовы выйти замуж за такого человека, не глядя, только имение его ради и положение? Никто не согласен. А почему она соглашается? А потому что любовь не ищет своего, любовь себя замвения. То есть в данном случае она понимает, что нужно спасать этого человека. И кроме нее спасти его никто не может. Это жертвенная любовь. Смотрите, и вопрос-то она как ставит. «Аще бы не имам быть и супруга ему». Как это точно переводится? «Если не смогу быть ему супруга, то и не треба ми врачевать его». То есть и мне тогда не подобает его врачевать. То есть не супруга и не может его врачевать. Она даже не имеет права. Но что супруга может лечить только супруга. Это первое. А второе, смотрите, вопрос не к нему, а вопрос к ней самой. «Аще не мы бы ему супруга». Вопрос не к нему, а к ней самой. «Аще бо не имам быть и супруга ему». То есть, если не смогу быть ему супругой, она же ведь деревенская девушка, а должна стать княгиней. То есть, должна быть вровень ему. То есть, вы понимаете, она себе задает вопрос, смогу я быть равной ему или не смогу. А если не смогу, то не подобает его лечить. Получается так, что вопрос даже не сиюминутный, а вопрос на будущее. Почему? Потому что только в следующей части будет раскрываться смысл этого высказывания Февронии. Почему? Потому что когда бояре захотят избавиться от нее, понимая тот же смысл вот такой, как и мы, буквальный, да, что вот простолюдинка стала княгиней, а боярские жены не захотели, чтобы она управляла ими. И бояре будут настаивать, чтобы Петр отрекся от своей супруги. Вот тогда уже проявится и его качество, как супруга, и ее, как супруги. Почему? Потому что он сделает правильное решение, а она его будет поддерживать. И вот в будущем как раз смысл этих слов и раскроется. Вот что важно. Вот в древнерусских творениях не всегда фраза соответствует вот текущему моменту или то иное выражение. То есть нужно заглядывать немножко вперед. Вот почему древнерусские произведения нельзя читать один раз. И почему их все время читали и перечитывали. Потому что каждый раз открывается новый смысл, и можно добавить к предыдущему толкованию что-то новое. И вот отрок все пересказал князю. Княже Петр, не бреги словеса ее, то есть пренебрег его словами, и сказал, как князю сущу древолаца дочь паять себе в жену. Ну, я тут уже, по ходу, перевожу немножко. Вот, то есть он уловил тот смысл, в принципе, который и мы сейчас, большинство читателей,
который
здесь
видим.
Который на поверхности. То есть как я могу взять дочь древолаца себе в жену? И послал к ней, тем не менее, со словами, скажите ей, что есть врачевание ее, пусть врачует. Если врачует, то возьму ее себе в жены. Знаете, помните ее условия? Если будет смирен и мягкосерд в ответах, то будет здрав. А здесь есть смирение в ответах?
Как раз наоборот.
То есть он задумал обман. Потому что он прекрасно понимает, что он не женится на дочери древолаца. Но тем не менее, скажите, пусть врачует. Значит, не она его обманывает, а он ее готовится обмануть. Вот тут-то мы можем уже понять ту болезнь, о которой когда-то говорится. Действительно гордыня, действительно обман возможен в его сердце. Вот до этого он был очень хорошим, можно так сказать. А здесь вот происходит испытание.
Ну да, пока нет искушений, так ведь и не поймешь.
Конечно. Да, и вот задумал обман. Теперь возникает вопрос следующий. А если задумал обман, может он духовно исцелиться? Нет. Значит, должно быть еще какое-то испытание. Какое? А вот тут вот смирение удивительной Февронии, которая и должна его теперь врачевать. Вот Феврония его будет сейчас врачевать. И что она говорит? Хорошо. Она же взяла маленький сосуд, зачерпнула кисляжи, то есть закваски хлебной, дунула на нее и сказала, пусть князю истопят баню и сам помажет все тело, все струпья, а один струп оставит и будет здоров. Вот тоже, смотрите, что немаловажно. Если бы кто-то из его слуг помазал, князь бы мог бы потом сказать, что ж ты один струп оставил? От него ты пошла опять болезнь. А она говорит, нет, она никому не подставила. Вот пусть князь все сам сделает, но один ступ оставит. Когда князю принесли мазь от Февронии, и он повелел уже протопить баню, захотел одновременно и искусите во ответях девицу. Вот столь ли она мудра, как ему до этого говорили. И послал к ней одного из слуг с маленьким пучком льна, со словами. «Эта девица хочет мне супругой быть мудрости ради». Вообще замечательное открытие для князя. То есть он понимает, что не положение свое улучшить, да, так сказать, не выйти замуж за князя, а вот мудрости ради. То есть по мудрости, значит, нужно испытать. Он же себя считает мудрым.
Насколько,
значит, насколько она мудра. Совершенно верно. Так вот, если мудра, то пусть из этого пучка льна сделает мне сорочку, порты и убрусит, то есть полотенце. За то время, когда я в бане прибуду. Слуга принес, отдал все Февронии. Феврония посмотрела, мелочи все взяла, а потом говорит, взиди на печь нашу. Вот видишь, там грядка поленьев лежит. Ну, чтобы для просушки поленья. Обычно на печи там лежат, чтобы сухое поленце можно было растопить печь. Вот возьми одну. Взял. А теперь утинок мало. То есть вот кусочек, отруби от него. Отрубил. Говорит, ну вот пока я расчешу этот лен, пусть за это время князь сделает из этого обрубка ткацкий станок, на котором я и сотку ему вот то, что он прочь. Ткань, и потом из этой ткани уже пошью ему и убрусец, и порты, и сорочку.
Симметричный ответ.
Абсолютно. То есть, вот, по сути дела, Феврония переадресует загадку самому, или задачу самому князю. И князь же рече, шед рцы девица, что невозможно за такое малое время, да из такого маленького обрубка, такое строение сотворить, то есть ткацкий станок. А она же отвечает, а можно ли из пучка льна взрослому человеку сделать столько ткани, чтобы пошить и порты, и сорочку, и полотенце. «Князь же, дивися ответу я». То есть вот он удивился, что она абсолютно так же мыслит, как и он.
Образно, да?
Просто образно, просто да. Отказала. Конечно, конечно. То есть вот совершенно такой вот диалог равновеликих людей.
Состязание мудрости.
Состязание мудрости, да, совершенно верно. И получилось так, что ну вот князю пришлось удивиться и убедиться, что она мудра. Ну, смотрите, убедился-то он убедился, но выводов не сделал. Помазал все свои струпья, один оставил, на утро проснулся, здоров. Ну, один струп остался, но мало ли. Смотрите, опять же таки, увидел, но не сделал выводов. То есть вот мы тоже часто в жизни своей не делаем выводов. Наблюдаем то или иное явление, подсказки, данные нам, но выводов мы не делаем. И здесь князь что может сделать? Одно из двух, вот свобода выборов. Или жениться, как и пообещал, или, опять же таки, как говорил он, дать много имения. То есть заплатить и уехать. Любопытно. Пока князь находится в селе Ласково, струпья вновь не распространяются. То есть, в принципе, он в любой момент может исполнить данное слово, то есть жениться на ней. Но как только он сел на лошадь и уехал отсюда, тут же сразу стали распространяться язвы и струпья, и еще больше он покрылся ими. И вот должен был он возвратиться на готовое исцеление к девице. Вот замечательное слово «на готовое». Ведь она не завершила процесс исцеления князя. Она знала, что он вернется? Конечно, знала. Она знала, что он должен проявить прежде всего смирение? Конечно, знала. И вот когда слуга снова пришел к ней и сказал, что вот князь приехал, она ему и отвечает, аще будет мне супружник, да будет уврачован. Значит, теперь уже вопрос вроде бы тот же самый. То есть вроде бы речь идет о женитьбе, на самом деле нет. Ведь она говорит, если будет мне супругом, то будет уврачован. То есть вопрос уже теперь к нему, сможет ли он быть супругом ей. То есть вот не откажется ли он от нее когда-либо или нет. Потому что брак-то на небесах заключается. Вот понимаете, здесь, если вот тот второй вопрос она адресовала себе, смогу ли я быть ему супругой, то теперь уже к нему. И, собственно, третья часть повести как раз будет именно об этом, что князь...
Ответ на это.
Да, ответ будет на это, что вот князь как раз и докажет, что он действительно супруг Февронии. А вот дальше, в общем-то, уже Ермола и Еразму, в общем-то, неинтересно. Он сразу замечает, такую же виною быть Феврония княгиня. То есть вот таким образом она стала княгиней. Почему? Потому что теперь уже важно вот те два пункта. Потому что они создают малую церковь. Ни муж без жены, ни жена без мужа. Она будет едина плоть. То есть вот они уже соединились. Они единое целое. А дальше пошли всякие разные житейские соблазны. Потому что бояре под давлением своих жен приходят к князю и говорят, что нет, плохую ты себе выбрал жену. Ну что, смотрите, она из-за стола выходит и собирает крошки, как какая-то простолюдинка. Что, она голодная, что ли? И смотрите, и князь соблазнился. Мы-то должны верить близким своим, а не тем наветам, которые, ну, можно враги сказать, недруги, а можно и друзья по неосторожности своей могут что-то сказать. И князь соблазнился, потому что действительно нужно проверить, как это так. Что-то, как княгини говорят. И за столом сидит, наблюдает за ним. Действительно, после трапезы увидел, что она согребает со стола ладошкой крошечки хлебные. Он раз ее за руку, чтобы посмотреть, открывает, а там смирно и ладан. То есть, опять же таки, вот еще та самая подсказка. Доверьте супруге своей, а не кому-то другому. Чтобы Господь пребывает с нею. Но бояре не унимаются. И то, что, как мы знаем, у трезвого на уме, у пьяного на языке, после какого-то застолья, они обращаются к княгине. Пообещай нам дать того, кого мы у тебя попросим. Или то, что мы у тебя попросим. Тут вот игра слов. Февроний говорит, хорошо, обещаю то, что вы мне попросите. И дай нам князя Петра. Вот, казалось бы, мы говорим о разумности и уме Февронии, а тут она, получается, проиграла, потому что она пообещала и теперь уже не может отказаться от своих слов. Он говорит, хорошо, берите князя. Ну, дайте тогда и мне то, что я вас попрошу. Он говорит, пожалуйста, князь, они себя выпросили. Он говорит, дайте мне мужа моего Петра. То есть, действительно, вот здесь-то как раз мы видим смысл вот тех слов, которые она прежде говорила. Она не держится за княжество. Она вышла замуж не ради княжения, ради того, чтобы быть княгиней, нет. Она вышла замуж за этого человека, чтобы разделить с ним всю жизненную судьбу, пройти этот жизненный путь. То есть она действительно выбрала половинку, точнее сказать, что Господь ей послал ей вторую половинку, потому что ничего случайно в жизни не происходит. И вот она, исцелив с помощью Господа его душу его, то есть и создала эту самую малую церковь для спасения, для их общего спасения. И вот тут уже князю нужно делать выбор. Между чем выбрать? Между княжением и между супружеством. И князь, третье условие, помните, а что будет мне супругом? Супружник, да? Вот и князь теперь делает выбор. Потому что он вспомнил евангельские слова. Если кто отпустит жену свою, не уличив ее прелюбодеяние, тот сам прелюбодей. Он говорит, не хочу быть прелюбодеем. Значит, он выбирает жену. Вот, собственно, вот теперь-то весь путь исцеления-то и произошел на самом деле.
Только вот, теперь он исцелился.
Только он теперь, так сказать, мы видим, что он полностью исцелился, что действительно они соответствуют друг другу.
Заключительную часть беседы доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о повести о житии благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских вы услышите в ближайший четверг.